снова привет! Это подкаст «Визионеры», и мы опять разговариваем о том, что происходит в этом мире. Со мной мои коллеги Лёша Королюк. Лёша, привет!
Привет, привет!
Никита Андросов, который сегодня находится в условиях очень тяжелого интернета. Никита, слышишь меня?
Слышу тебя, Макс. Привет, всем привет.
Будем надеяться, что связь будет сохраняться. Значит, друзья, еще раз поясню, что наш разговор – это попытка взглянуть на происходящее в мире, на ту турбулентность и те удивительные вещи, которые окружают нас, и сделать практические выводы с точки зрения людей бизнеса, как Леша, так и Никита, так и я. Всю жизнь занимаемся предпринимательством и инвестированием, и, в общем-то, визионерством. Я бы сказал так, мы не настоящие сварщики, мы скорее визионерствующие предприниматели, чем визионеры в чистом виде. Но, однако, с точки зрения такого вот пользы дела, нам кажется, что именно такой подход, такой прагматический, практический подход, скорее всего, и будет наиболее полезен. Если вы так же, как и мы, смотрите на этот мир широко распахнутыми глазами, и пытаясь осознать, что же можно из этого вынести, как в этом мире быть счастливым, успешным, еще и, может быть, даже заработать. Тема этого выпуска. Мы в этот раз поговорим в несколько новом формате. Мы будем говорить не по 5 темам, как это бывало прежде, а по 3. Может быть, 4-ю захватим, но там как получится. Но пытаемся раскрыть их несколько более широко. Это такой вот эксперимент в более дискуссионный формат. Потом напишите в комментариях, насколько нам это удалось и что вам нравится больше. А говорить сегодня будем о следующем. О том, как искусственный интеллект научился ставить диагнозы. Причем делает это шайтан порой сильно лучше, чем средний терапевт и с гораздо большей вероятностью попадания в точку. Это очень любопытная тема, потому что затронет каждого из нас и, в общем, буквально скажется не только на качестве, но и, возможно, продолжительности нашей жизни. Ну и, наконец, про цифровые аватары, о том, когда, наконец, мы все сможем, включая нас, здесь ведущих подкаст, попивать пиво где-нибудь у себя на даче. В это время наши аватары будут за нас разгонять подобного рода темы. Но как бы это и шутка одновременно, потому что подобное уже происходит, и вот о том, как это происходит и как будет развиваться, мы поговорим. Итак, первая тема. Легендарный продюсер Рик Рубин признался в эфире, что, собственно, как все знали, он не умеет ни играть на инструментах, не знает нот, не умеет работать за пультом звукорежиссера. В общем, как будто бы человек бесполезный. Однако человек, он весьма успешно известный. Его главное умение – безупречный вкус и способность помочь артисту услышать себя и себя дистрибутировать. И вот кажется, что в эпоху ИИ это становится новой моделью работы. То есть не делать самому, а выбирать лучшее из того, что сделает машина, потому что машина вам предложит миллионы вариантов, а вот какой из них правильный или какие, в каких комбинациях, это вопрос. То есть на смену профессии и наличного автора может, ну и, скорее всего, приходит роль этакого дизайнера решений. В контексте бизнеса это, скорее, такого стратега решений. Когда машина может сгенерировать 1000 различных комбинаций, и твоя задача выбрать единственный, наилучший, который будет работать. Лёш, как думаешь, какая роль достанется человеку вот в этом обновляющемся мире будущего? Да и останется ли она вообще?
Это прекрасный вопрос, потому что мне кажется, что человечество всеми возможными способами, лапками вцепляется в текущий момент, чтобы придумать себе новое назначение. Хотя процесс идет действительно стремительно, с одной стороны, изменений, которые вносят ИИ. С другой стороны, мы, находясь вот на этом пике людей, которые об этом говорит, вот еще раз, мы, наша аудитория, это пик развитых людей, которые думают о будущем, и на самом деле нас единицы процентов во всем огромном мире на планете Земля. И вот мы, сидя сейчас в этих комнатах, в нашей прекрасной студии виртуальной, значит, размышляем о том, а что будет завтра, и руками цепляемся, что же будет с человечеством, о боже, куда же мы пойдем, теперь не будет художников, теперь не будет, я не знаю, там, музыкантов, все эти люди исчезнут, и вместо них везде будет искусственный интеллект. И вот мне кажется, что вот в этом вот прекрасном моменте надо внести слово «оркестратор». Потому что мы его с вами уже хорошо применяем в бизнесе. Я думаю, что оно такое достаточно популярное современное слово. Но оно мне очень нравится. Я вообще в принципе, западаю периодически на определенные слова. И здесь это слово настолько концептуально подходит, и, мне кажется, нужно внести в лексикон нашей аудитории, с него начать. Человек, талантливый человек, он оркестратор. Представим себе любого руководителя. Это оркестратор большого количества людей. Возможно, и агентов, если хотите. Они же тоже интеллектуальные агенты, только они физические объекты. И вот этот оркестратор великолепный, он оркестрирует своими ресурсами. Ничего не напоминает? Мне кажется, что это наша с вами работа каждый день. С одной стороны, мы оркестрируем ресурсами денег, потом какими-то аутсорс-результатами, где-то мы оркестрируем идеями, гипотезами, и в итоге вместе вся эта партитура выливается в какое-то великолепное произведение, которое мы называем бизнесом, например. Или мы называем каким-то прекрасным проектом. Кто-то делает шоу, кто-то, значит, делает фантастические какие-то мероприятия для людей. Для всех этих людей вряд ли что-то изменится. Просто мы будем, как и прежде, стараться удешевить где-то процесс при помощи искусственного интеллекта, а где-то, наоборот, его разнообразить при помощи искусственного интеллекта. И вот я лично вообще не пугаюсь момента прихода искусственного интеллекта в творческие профессии, потому что мне кажется, что как раз выбор, который осуществляет человек, а ведь оркестратор — это тот человек, который как бы по мгновению руки говорит, вот здесь вот начинают барабаны бить, вот здесь вот скрипки, и результаты их труда еще и может оценивать, потому что хороший оркестратор, он всегда оценивает труд. И вот то, о чем ты спрашиваешь, Максим, это как раз оркестрация с оценкой труда. Вопрос только заключается в том, что для меня лично, я знаю, что в день я делаю около 250-300 выборов приблизительно, начиная от того, какую одежду одеть, и заканчивая тем, значит, такие большие выборы. Не в смысле вот когда едешь на машине и поворотики выбираешь, нет, а большие выборы дня. И вот представьте себе, выбора надо будет делать больше, потому что вариантов еще больше. И те первые вот эти вот маячки, которые появляются, они говорят о том, что, господи, как сложно делать выбор. У тебя нагенерил искусственный интеллект 100 вариантов какой-то картинки. Надо выбрать лучшую. О, это очень сложно. Кажется, что вроде бы что-то такого сложного. Нет, это очень сложно. И вот эти оркестраторы — это очень интеллектуально продвинутая профессия. Потому что, с одной стороны, ты должен уметь управлять, ты должен понимать конечную цель, результат, делать предикт. А с другой стороны, нужно делать тысячи выборов в 10 раз больше, а может быть и в 100 раз больше, чем мы делаем это обычно, когда ведем свой бизнес. Представляете себе, насколько усложнится наша работа? Поэтому оркестраторам станет еще сложнее для того, чтобы добиваться результата, делать выбор намного-намного чаще. И вот лично меня, как человека, который и так делает сотни выборов в день, выборы с точки зрения бизнеса, предпринимательства, мне кажется, что это еще усилит мою интеллектуальную нагрузку.
А я бы добыть таким вот еще вопрос, Никита, вот, может быть, чтобы ты об этом поразмышлял, если можно. Вот что нужно делать сейчас нам, каждому, нашим зрителям, для того, чтобы становиться максимально эффективным, успешным и потенциально счастливым оркестратором?
Два слова здесь добавлю, Никита, отдаю тебе уже в полном потоке. Значит, на мой взгляд, работа мозга сейчас является конкурентным преимуществом. Вот приведу свой личный пример. У меня из-за неправильного лечения, моего личного, глупого, без искусственного интеллекта, значит, глаза на протяжении уже месяца требуют лечения. И я капаю себе вот последнюю там, неделю, 10 дней капельки. И мой мозг стал на 15-20% работать лучше, потому что митохондрии в глазах выжигают большое количество энергии и уменьшают работоспособность мозга. И только в последнюю неделю я стал чувствовать себя сильно лучше. Это забота обо мне, которая выливается в работу мозга. И теперь самое страшное, что весь наш организм подчинен работе мозга. Мозг очень хитрый, он хочет для себя лучшего. А теперь нужно еще больше давать ему ресурса, потому что если ты ему не дашь этого ресурса, ты будешь отставать от других оркестраторов кратно, потому что гонка теперь состоит не только из людей, но и из машин, которые делают других людей производительнее. Получается, множители в формуле большего значения. И, соответственно, соревновательный процесс меня лично требует большей включенности моего мозга, именно моих интеллектуальных ресурсов. И в этом я вижу выигрыш в будущем. А думать об этом нужно сейчас. Потому что если превратить тело в овощ, то орган управления работать не будет. Вот теперь отдаю Никите все сразу, Максим, с твоего позволения.
Ну, ты, конечно, закинул. Тут даже не знаю, на что реагировать, когда у нас 15-минутное слушание происходит. Давайте попробую вот откуда начать. Смотрите. Давайте посмотрим на субъекта, на индивидуума, которого оркестрируют или администрируют или курируют или коучат, то есть каким-то образом на него воздействуют. Первое. Это кто? Субъект, который находится в режиме курирования или оркестрирования. Это лицо, которое выполняет волю оркестратора. Вот возьмем какой-нибудь дирижер, оркестр. Ну вот, они же без дирижера не умеют синхронизироваться, ребята. То есть иногда да, но чаще нет. И попытка координировать сложное произведение без дирижера, которое проводилось когда-то давным-давно, она провалилась ведь. Не получается этого делать. Второе. А кто такой оркестрирующий? Вот он что делает? Он волю свою навязывает группе лиц, то есть кооперирующейся группе, с целью, чтобы эта группа что-то для него сделала. Он обеспечивает кооперацию. Далее. В каждом виде деятельности, давайте сейчас на секундочку задумаемся, существует свой оркестратор и свой оркестрируемый, свой руководитель и свой исполнитель. Ну вот я, например, уверен, что пригласите вы меня сейчас дирижировать оркестр, это будет для меня выдающаяся сложность. Ну, то есть выдающаяся сложность. Не просто сложность, а очень сложно. Если вы меня пригласите в бизнес, я там как-то разберусь. Я понимаю, с каких вопросов начать, куда пойти, кого спросить, а в оркестр нет. То есть мы говорим о том, что оркестрирование, то есть менеджмент, администрирование, оно все-таки специализируется по каким-то вертикалям, по навыкам. По каким-то навыкам специализируется. Теперь вернемся к этому замечательному Рику Рубину, продюсеру, который говорит, я музыку не пишу, ноты не читаю, но из-под моего пера или моей воли выходят очень славные музыканты. А откуда он тогда обладает вкусом или мета-навыком подняться над произведением, которое пишет другой человек, и сказать ему, дружище, тут и тут, кажется, надо поправить. Или там и там я, кажется, не понял. Или, что еще сложнее, я думаю, что вот в этом месте твоя аудитория не поймет. Подняться над аудиторией и произведением. Выполнить функцию, внимание, не новую, а очень-очень давнюю. Критика, цензора. И сможет ли легендарный Рубин сделать то же самое на кухне, встав в качестве шефа во главе большой кухонной такой вот машины? Ну, сказать, тут огурчика не хватает, там перчика подсыпь, тут еще что-то. Хватит, ну, вот понимаете сейчас, куда я веду? По-хорошему, для того, чтобы уметь кого-то организовывать, оркестрировать, администрировать, управлять. В предмете надо разбираться. Теперь внимание. Поменяется ли то, как оркестратор должен разбираться в предмете? Вот этот вопрос для меня пока еще не открыт. То есть, может ли существующий стек технологий поспособствовать тому, чтобы хороший оркестратор меньше разбирался в предмете, при этом мог его оркестрировать, мог способствовать повышению его качества, повышению его эффективности, зависит от того, над чем работает этот самый оркестратор. И вот тут у меня пока убежденность, что вряд ли.
Я вот не соглашусь. Я вот слушаю вас. Первое, не забыть, что я все-таки как бы хочу ответить на вопрос, который тебе задал, но ты ушел немножко в другую тему, что окей, но надо все-таки его ответить. Что требуется, чтобы быть хорошим оркестратором?
Прости, я на него ответил. Я считаю, что для этого требуется глубокое понимание предмета оркестрируемой деятельности. И Марк Рубио, вот этот замечательный, Рик Рубио, Рубин точнее, он состоит, как рубин, из кремния и алюминия. Он оксид алюминия. Он знает что-то про музыку и неплохо знает. Понимаешь, в чем я? Он из чего-то состоит, его навыки из чего-то состоят, о чем здесь не сказано.
Окей, давай все-таки я попробую вернуться к теме. Значит, первое, действительно, кажется, что базис всего – это метанавык. То есть некий набор знаний, наблюдений и, кстати говоря, определенных когнитивных качеств. Там, для продюсера, скажем, это какое-то специфическое умение слушать. Да, там, может быть, у него есть какой-то слух вот, в диапазоне шире, чем в среднем. Да, и вот на этом, в этом моменте у него возникает определенный набор ощущений, которые у нас нет, как у людей, которые не занимаются прослушиванием музыки. Так вот, набор информации, набор опыта, то есть эта информация проведена через какое-то обучение и обработана, и сделаны выводы. И набор качеств человеческих, которые больше предрасполагают его к тому или иному оркестрированию, будем это использовать. Вот, и вот что вот я, слушая вас, понял, что вот для меня, пожалуй, следующим образом выглядит эта конструкция, если попробовать обобщать. Значит, первое. Да, действительно, мы все идем в сторону того, чтобы становиться оркестрантами либо сбитыми летчиками. Слово, которое я все время украл у Леши, мне очень понравилось. Оно означающее, по сути дела, то, что ты зашел с дистанции, и у тебя дальше нет шансов. Жестко, но по мне звучит достаточно энергично для того, чтобы мотивировать. Либо действительно сбить тебя и лежи в яме, ну и хрен с тобой. Вот по мне это в смысле эволюционная логика, естественно, отбор как работают, так и будут работать. Так вот, значит... Дальше. Если я понимаю, что это так, то, видимо, зацеплюсь за одну из тем, которые вы подняли. Мне нужно выбрать область оркестрирования. Невозможно оркестрировать все. И там, скажем, вот мы естественным образом оказались еще задолго до начала искусственного интеллекта в области оркестрирования управления людьми и процессами. Читай бизнес. Вот. Рик Рубин оказался в теме создание музыкального творческого продукта. Есть и масса других тем, которые сейчас нет задачи перечислять. Так вот, выбрать, понять, что тебе нужно будет иметь знания, опыт и качества определенные, которые тебе помогают в выбранной теме, выбрать эту тему, ну или в обратном порядке, сначала выбрать тему, поняв, какой ты и что тебе нравится. Вот. А дальше, вот, Никита, адресуюсь твоим словам. Мне кажется, что чем дальше, тем больше... информация вот в этом триединстве, которое я попробовал набросать, будет иметь значение меньше, потому что она будет легко доступна просто по клику и в выдаче поисковика или LLM-модели. А вот умение эту информацию обрабатывать и качества какие-то специфические, которые тебе нужны для этого, ну вот обостренный слух какой-то, как пример примитивный, вот это будет иметь все большее значение.
Вот смотри, оркестратор, например, в случае с вот этим Риком Рубином, то есть ну, не моя сфера, он ведь должен иметь культурную насмотренность. Как бывает? Так ведь? Это значит, что он должен пропустить сквозь себя довольно весомый поток информации и отмычить у себя в голове. Это хорошо, это плохо. Так ведь? Плюсом к тому слуху, который у него, возможно, уникальный биологический аппарат. Он должен уметь вставать в некую метапозицию, то есть оценивать не то, что ему нравится, а то, что может понравиться третьему лицу. Как-то должен. Научиться вставать в метапозицию. Как-то должен. У него должна быть качественная коммуникация, то есть уровень, точность коммуникации его, которую он адресует своему как бы подопечному, она должна быть на высоком уровне.
Да, ты прав.
Желательно.
Коммуникация.
Согласись, очень желательно. То есть у него должен быть коммуникативный аппарат фантастический для того, чтобы обострить замысел другого лица. Так ведь? Теперь внимание, а откуда у него все это возьмется, если он сам к этому ремеслу руку не приложил? Если сам процесс рукой не трогал, на завод не ездил, понимаешь, да, музыку не слушал, как это возьмется? То есть если он это сделал без потребления этой информации и наблюдения за тем, как третьи лица, может быть, технические решения в виде ботов делают эту работу, откуда у него возьмется основа для того, чтобы выступать критиком? Этот метанавык, вот это все. Вопрос. Вот я этот вопрос сейчас задаю, и дальше задаю второй вопрос. А чтобы эту основу приобрести? Чего все остальные не, вот сейчас не побежали и не начали становиться критиками и профессионалами в оркестрации? Как так получается, что людей, которые обеспечивают оркестрирование, в общей массе относительно немного? Чтобы эту основу приобрести, что нужно еще, кроме того, что уже раньше люди попробовали? Что технология добавит оркестратору, что у него раньше без технологии не было? Что вызовет всплеск этих самых оркестраторов и как бы расслоение их по качеству? Как считаете?
Не станет больше оркестраторов. Вообще, Никит, здесь я с тобой согласен полностью, что оркестратор — это такое, знаешь, как будто бы какая-то... Глупо это говорить, это точно не научно, но, может быть, это где-то в генах, да, какой-то набор генов, который позволяет вот быть способным делать такую работу, где ты как бы внутри процесса и вне процесса, потому что оркестратор, он всегда должен иметь возможность вертолетного взгляда, он должен всегда находиться как бы внутри ситуации и вне ситуации, но... больше таких людей, скорее всего, не станет. Будет такая заместительная терапия, когда одни профессионалы получают дополнительные свойства, улучшают свой результат при помощи искусственного интеллекта, а другие профессионалы в том числе используют искусственный интеллект как отдельную сущность вместо человека. И будет заместительная терапия в части того, что какие-то профессии будут выпадать, а какие-то профессии будут оставаться. Но есть два слова, которые я хочу добавить, чтобы до конца как бы вплести вот наше рассуждение нужные свойства человека. Это смелость. У человека есть смелость, возможность сделать так, чтобы именно немедленно принять какое-то решение, пойти по какому-то пути. Вот эта смелость человеческая — это основа большого решения. И если не будет смелости, то как бы... Ведь искусственный интеллект — это алгоритм. Да? Смелость в нем присутствует просто потому, что алгоритм выбирает какие-то числа. Больше совпадение, меньше совпадение. А человек, он может предпринять вообще совершенно иное решение, которое не подвержено стандартному алгоритму размышления. И вот это вот важное слово.
Лёш, я, если позволишь, зафиналю наш разговор, чтобы двигаться дальше, как раз время подсказывает, что это нужно делать, я позволю себе также попробовать коротко резюмировать обновленный вариант. Никита, спасибо тебе за подгон, я что-то упустил несколько слотов, которые реально важны. Итак, мы приходим в мир оркестрантов, пусть звучит так вот, манифестом. Значит, оркестрантов будет всегда меньшинство. Их есть меньшинство, их будет меньшинство. Оказаться в этом меньшинстве... попытаться в этом меньшинстве – это выбор. И, следовательно, начинаем перебирать, инвентаризировать тот набор качеств, которые вам будут нужны. Первое, действительно, это сила намерения и готовность вот за это все держаться, в этом всем жить и обновляться постоянно. В том числе, почему мало оркестрантов и сейчас, и дальше будет, потому что это, сука, сложно. Это постоянная когнитивная нагрузка, это постоянное обновление информации, опыта, обработка и так далее. В общем, это сложно. И вот, делая этот выбор, ты идешь на определенную смелость, на определенную, за силу намерения зайти туда, а потом еще, что гораздо сложнее, остаться в этом треке, потому что он будет в центре требовать работы с собой. Второе. Тебе нужно будет наполняться информацией, такой вот как отраслевой, так и кросс-отраслевой, для того, чтобы обладать этим самым... формировать тот самый метанавык вот такого широкого взгляда на мир, как Никита предложил, как продюсер смотрит глазами артиста, глазами зрителя, глазами, это, не знаю, критика. Вот это все. Формировать на базе той информации. Дальше развивать в себе навыки, которые помогают тебе быть хорошим оркестрантом вот в этом выбранном направлении, где бы ты ни занимался. Так скажем, для бизнеса это во многом, ну, не знаю, лидерство, умение принимать риски, способность работать с неопределенностью и быть в ней здравомыслящим, способность держать удар, потому что это, как правило, всегда путь по граблям и так далее. Дальше. Никита подметил очень правильно. Оркестрант должен быть охрененным коммуникатором. Потому что покуда у тебя в этом оркестре не только искусственный интеллект, это тоже будет, как мы понимаем, все больше, но и люди. А люди, существа довольно привередливые, с ними нужно настраивать отношения, эти нужно поддерживать, их нужно мотивировать кое-когда и так далее. Коммуникация. Что я упустил, ребят, из этих самых набора навыков?
Смелость, смелость.
Ну, это я вложу, вкладываю силу намерения, как бы, ну, допустим. Ну, окей, предлагаю двигаться дальше. Значит, следующая тема, и она не менее вдохновляющая и может иметь глубочайшее влияние на все человечество. Извините меня за громкий слог. Врачи, как мы знаем, ошибаются. По статистике, 4 из 5 случаев диагнозы неточные. Не идеально точно, по крайней мере. Вот новая система от OpenAI и Microsoft снизила процент ошибок при постановке диагноза в 4 раза. Повторю, в 4 раза. Благодаря виртуальному консилиуму, где искусственный интеллект, вот эти модели, спорят друг с другом, уточняют симптомы, выбирают тесты и выходят на диагноз точнее и куда дешевле, ясное дело, чем человек. И куда быстрее. Никита, как думаешь, вот что это значит для мира и насколько эта тенденция может вымести традиционную медицину?
Очень сильно, я думаю, эта тенденция повлияет на традиционную медицину. Медицина будет сопротивляться, как одна из самых, что ни на есть, ригидных профессий, ну, групп профессий. Но не переиспользовать эту мощь не сможет. И я думаю, что вот в том тезисе, который ты сейчас сказал, что некий набор моделей, ну, то есть оркестрируемых тех самых сетей, работающих в режиме консилиума, они совершили диагноз, внимание, не точнее, это второе, они совершили его дешевле, чем если бы это сделала группа врачей соответствующей квалификации, проводя такой же консилиум. Понимаете, да? Вот это, я считаю, то, от чего медицина не сможет отказаться. Стоимость особенно диагнозов рядовых для бытовой, вот, повседневной медицины, для терапевтов там различных, вот, она очень высока, потому что он каждый раз говорит тебе одно и то же. У тебя там ротавирус, у тебя ОРВИ, у тебя та-та-та, вот это вот все. А вот стоимость диагноза далеко не бытовых, то есть редких случаев, ну, то есть каких-то вот историй, похожих на те, которые мы в сериале «Доктор Хаус» наблюдали в свое время, если кто помнит, там был такой доктор, гениальный диагност. Вот эта стоимость этих случаев, она будет существенно снижаться, потому что их будут к ансамблю нейронных сетей быстрее маркировать и выдавать дальше, соответственно, на суд профессиональных врачей. Вот. Теперь, мне очень интересно узнать вот по сердцу, а кто настраивал эту модель? То есть настраивали ее, внимание, техники или ее настраивали фактически техники с группой привлеченных врачей, профессионалов, которые проводили настройку этой системы? То есть эта система представляет из себя переиспользование опыта врачей или переиспользование широкого какого-то массива данных, который дальше не файн-тюнился, там, не детализировался. Вот здесь мне очень было бы интересно понять, можно ли без врачей, читайте, без инженеров, читайте, без математиков, читайте, сделать систему, которая может поддержать и помочь профессиональным врачам, инженерам, математикам. Вот это мне очень интересно. Лёш, что думаешь?
Ох, нравится мне вообще тема медицины и искусственного интеллекта. здесь такая глубина, с одной стороны, пользы, с другой стороны, ответственности, социального фактора, судеб миллиардов людей, которые поменяются и уже меняются благодаря искусственному интеллекту. В этом я такое, знаешь, чувствую какое-то веяние времени и духа искусственного интеллекта именно в этой области, вот именно в медицине. Поэтому для меня медицина — это такое острие атаки. Там, где человечество будет требовать от искусственного интеллекта максимум, потому что здесь раскрывается качество жизни, которое может быть искусственным интеллектом сильно улучшено. И вот, основываясь на этом, я вот подмечаю некоторые вещи. Во-первых, если говорить конкретно об этом тесте, ну, давайте, правда, руку на сердце, это же первые ласточки. Он сделан, сам по себе тест сделан, как многие наши комментаторы замечают, не очень корректно. Я с этим тоже согласен. Это в большей степени первые шаги к тому, чтобы разработать систему оценки качества работы искусственного интеллекта в этой области. Это главная задача этой первой ласточки. А давайте мы придумаем фреймворк, то есть некий протокол, правила оценки работы искусственного интеллекта либо набора агентов по сравнению с человеком. Вот у нас есть тест Тьюринга, есть тесты по математике, по физике, где тоже искусственный интеллект проходит челлендж. Вот это вот частный случай челленджа по медицине. Прошел ли он лучше или хуже? Раз мы об этом говорим, значит, точно есть прогресс и точно прошел неплохо. Там можно с нюансами спорить, но в целом-то как бы момент-то какой, а? Машина медицинские исследования делает качественнее или плюс-минус так же, как человек. Вау! Это уже супер, на мой взгляд, момент в истории человечества. Теперь во что я верю? Я верю в то, что человек ленив. И из-за того, что он ленив, у нас, если говорить про развитые страны, больше половины врачей сильно ленивые и ничего нового не учат. То есть их выпустили из вуза. Плюс у них есть опыт налета с конкретными случаями из их практики. Ничего больше они не смотрят. Это колоссальная проблема. Искусственный интеллект этой проблемы лишен. Вторая часть лени для доктора, для врача – это поток. Когда на тебя валится каждые полчаса слот человек, ну, вот в медицине государственной там именно так это происходит, огромная нагрузка на врача и огромная нагрузка на его административную функцию. Он должен еще одновременно печатать, значит, в систему клиентского менеджмента, в CRM, что-то об этом клиенте. Представляете, какая нагрузка? Какая там забота о пациенте? Господи, лишь бы спасти. И вот когда Максим говорил вначале, то, с чем не согласны комментаторы, а я хочу разъяснить, в 4 из 5 случаев диагноз ставится не точно. Обратите внимание, вы начали что-то делать по лечению, а оно работает, но не до конца. Ну, понятно, что это не про критические случаи, когда нужно резать, да, что-то, а про то, когда это терапевтическая медицина. Вы снова к врачу, врач такой, о, значит, с каким-то таким невероятным взглядом, а давайте мы сейчас возьмем и вот это поменяем. Поменяли. Третий раз пришел. Это что означает? А можно ли было это с первого раза сделать? А можно было с первого раза правильно поставить диагноз, чтобы не гонять меня 3-4 раза и не пробовать разные, значит, протоколы лечения и разные антибиотики, не дай бог, значит. Конечно же, к этому надо стремиться. И вот здесь лень, лень, лень. И нагрузка, которая сверху лежит на врачах. Я очень уважаю эту профессию и считаю, что она просто перегружена и недостаточно дает интеллекта. Возможно, как раз искусственный интеллект с этим и справится. И последний поинт, который хочу передать Максиму. Персонифицированная медицина. Ты о ней что думаешь? Вот мы же туда как будто бы идем.
Я думаю, что в самых, наверное, сенситивных, таких самых деликатных и важных для человечества областях образования и медицина, именно персонификация станет тем секретным соусом, который перевернет индустрии. Буквально развернет их. А эта персонификация, как мы теперь понимаем, из некого намерения и мечты о счастливом будущем, она становится все ближе благодаря искусственному интеллекту. Причем раньше как будто это не просматривалось. Я, как человек из образования, действительно родственной медицине области, вот в каком-то смысле, не буквально. Я помню хорошо, что вот мы мечтали о персональном треке образования, это устоявшееся выражение, как о таком тотальном решении всех вопросов, потому что образование – это всегда уравниловка, так или иначе, если только ты не занимаешься строго индивидуально, что доступно одному на тысячу. Вот, и вы мечтали о этом треке. Сейчас я понимаю, что вот он уже на кончиках пальцев, еще немножко, а кое-где уже даже это прорывается, это становится доступным благодаря тому, что сейчас появилось в виде инструментов искусственного интеллекта. И я тут еще одну штуку вспомнил о том, что вот даже скажу историю. Я на днях был на чекапе у терапевта, у меня великолепный терапевт, которая уже несколько лет меня наблюдает и действительно сильно помогает в том, чтобы быть, что называется, в ресурсе, потому что я смотрю как человек бизнеса, физическое и ментальное здоровье – один из главных активов моей компании или моих компаний. Поэтому я стараюсь последние годы внимательно к этому относиться, чего не делал прежде. Так вот, она умнейший человек, а прекрасный врач. Я с ней так заговорил на днях вот о том, что типа искусственный интеллект, вот там все дела. Я вот сделал интервью с Фоминым, клиника Фомина, который очень активно использует его уже сейчас, искусственный интеллект. Типа, чё как? Что думаете? И я прям увидел, как довольно опытный коммуникатор, как сквозь умного человека проступает, ну, как бы не скажу ребенок, но такой скептик, который просто не хочет принимать действительность, и поэтому возражает, поскольку принять реальность для него слишком больно. Она говорит, никаких там, то есть вот доктора останутся, все это детский сад. А я понимаю, что ни хрена не детский сад, что выметут профессию, там, терапевт общей практики, ну, точно прям в ближайшие 5-7 лет резко сократится количество людей, просто потому что станет всем понятно, сколько лучше это делает искусственный интеллект на уровне базового чекапа, диагноза. Может быть, сложный случай, может быть, сложные операции, но тоже с годами, 10-15 лет, тоже так просматривается, что там до 90-95% будет делать искусственный интеллект. Как диагностики, так и назначение лечения, так и в даже операциях. Что, опять-таки, уже происходит, но пока в единичных случаях. То же самое образование. И вот я просто понял, что сейчас мы находимся в области медицины и образования, консервативных областей, в том же виде, где мы находились 5-7 лет назад в области креативных профессий. Я сам так говорил, автоматизироваться будет то, что алгоритмизируется. То есть простой, тупой, повторяющийся труд. Типа синие воротнички окажутся за бортом. А оказалось, что именно креативные профессии выметает. И вот то же самое такой же волной, похоже, постепенно будет выметать врачей, не всех. Последняя мысль. Не выметит тех, кто сможет понять, как им стать оркестрантом вот в этом, в этой своей области. Да, Никит?
Я здесь забрасываю мысль на 25 лет вперед, на одно поколение вперед врачей. И предлагаю тезисно подумать. Вот смотрите, мы сейчас обсуждаем решение, которое разработали для диагностики в качестве условно сервиса второго мнения или второго пилота. Мы обнаружили, что это решение, теперь, допустим, Максим, ты прав, оно просто работает лучше, чем врачи в среднем. Мы разработали таких сервисов 500 под все патологии, как бы часто случающиеся. И мы не разработали еще 500 под сложные и редкие случаи. Почему? Потому что они сложные, редкие и дорого разрабатывать. Теперь представь себе врача, который всегда пользуется сервисом этого второго пилота. Постоянно. То есть 99% времени он переиспользует техническое решение, чтобы подписать бумажку и подтвердить диагноз, который то решение, собственно, ему и отдало. Вначале так и будет, пока их не, как ты сказал, выметут. На основании чего он сможет научиться отличать те 500 редких случаев, не имея практики, которую он собирает за жизнь, наблюдая за вот этими микроотличиями, случающимися в кейс-бай-кейс дневной рутине, которую он отдал машине. То есть не упадет ли, а я думаю, что это так, общее качество медицины через 25 лет, просто потому, что врачи разучатся наблюдать в огромном объеме данных, которыми они сегодня оперируют, да, иногда перегружены, но не все, в Принстоне чуть меньше, потому что очень дорого. Вот, наблюдать за вот этими полутонами. И тогда отличать, соответственно, это у меня ситуация X, а это у меня ситуация X1 штрих. Понимаете?
Есть такая вероятность, да.
Также во многих других профессиях. Вот где граница, которую надо провести, когда сервис второго мнения на самом деле начинает размывать первое мнение? Когда автопилот становится важнее, чем пилот?
Ребят, здесь все правила игры будут изменены. Все правила игры поменяются. Надо принять во внимание, что вот такое ключевое изменение в методе повлечет изменение системы. Как будет, это вопрос отдельного разговора, можно было бы об этом поговорить, тема прекрасная. Но то, что система будет изменена, здесь я двумя руками плюсую, так как есть не будет. Будет по-другому.
Очень скоро, если уже этого не происходит, в отраслевых дискуссиях, на конференциях, таких вот нормальных, предметных, ремесленных конференциях, хорошего после этого слова, в разных областях будут звучать эти вопросы. Что должно поменяться в подходе к профессии для того, чтобы, по сути дела, индустрия не стала заложником искусственного интеллекта, и вот этот искусственный интеллект оставался полноценным копайлотом, где-то ведущим, где-то ведомым, но при этом чтобы человек не стал постепенно техническим оператором, а потом просто присутствующим рядом, вот, а оставался оркестрантом. Вот это вот действительно очень важная дискуссия, потому что очень похоже на то, возвращаясь к темам навыков и выводов, которые можно делать практически для себя, очень похоже на то, что мы даже пока не до конца понимаем полный список того, что потребуется. А вот в этих вот новых людей будущего, так называем, новой элиты, которая будет оркестрировать разные индустрии, и можем только догадываться, кое-что даже мы инвентаризировали в первой новости, но полный ответ, он должен проступать вот в таких вот отраслевых дискуссиях, в разговорах типа «наши», и, надеюсь, человечеству, хватит яиц эту дискуссию не останавливать, и привести ее к правильному какому-то ответу, иначе действительно мы будем просто кожаными мешками, которые сидят на подсосе у искусственного интеллекта, в матрице, не в матрице, там уже дело второе, там посмотрим, да, но мы потеряем власть, а это опасно. Я пошел бы дальше, ребята. Значит, прежде чем перейти к последнему обсуждению, я скажу, ребят, что у нас есть YouTube-канал. Вы нас, может быть, смотрите не там. Мы делаем трансляции в нескольких площадках, но у нас есть YouTube-канал. Вот настолько мы крутые. Значит, и, кстати говоря, динамика показов в этом канале нас очень вдохновляет. Если выпуски, там, не знаю, 5 выпусков назад, кажется, если я правильно помню, там было 700 показов, мы только появились. Потом прям пошла прогрессия, 1500, 3000, как будто прям вот нас YouTube умножает на 2. И вот крайний выпуск почти 7000 уже набрал. В этом смысле мы очень рассчитываем, придержим там все возможные пальцы и все, что можно держать, что следующий выпуск, вот этот, вышедший на YouTube, наберет уже тоже X2. Тогда, продолжая эту прогрессию, через несколько недель мы будем миллионниками. Но в любом случае вам нужно подписываться, потому что именно там такая вот очищенная, подмонтированная и лишенная проблем прямого эфира версия. Там мы берем записи с нашей камеры, поэтому все почище и по картинке, и по звуку. И, ну, как бы динамичнее мы это разбавляем дополнительным визуалом. В общем, короче, подписывайтесь на канал, смотрите нас там, рекомендуйте своим друзьям, а я расскажу третий инфоповод. В Китае случился прорыв. Виртуальные двойники стримеров продали товаров больше, чем сами стримеры. Кого они клонировали, то есть кого они воспроизводили, реплицировали. Порядка 8 миллионов долларов за один эфир. Аватары, созданные с помощью искусственного интеллекта, учились 5 лет. То есть обучали на вот том, как эти исходные модели, как эти люди, блогеры, ведут себя, копируя язык, стиль, даже шутки. В общем, свою копию суммировались, провели эфир, заработали 8 миллионов. При этом они не устают, не сбиваются, не теряют фокус, не теряют настроение. Они могут работать 24/7 без остановочки. И, в общем, идеальная машина. Идеальная машина бизнес, идеальная машина продаж. Лёш, как тебе видится развитие этой тенденции и в какие сроки ты полагаешь, это станет нормой?
Ох, люблю я это слово. Это неизбежность. И я его снова применю, потому что неизбежно желание людей достигать большего результата. Опять налицо оркестрация правильная. То есть есть оркестратор, продюсер этого процесса, продажи, создание аватара, использование всей последовательности технологической цепочки. Представьте себе, какое количество нужно было кирпичиков нового порядка и новых свойств материала собрать, чтобы вот то, что мы сейчас увидели на экране, было возможным, чтобы люди не отличали от живых людей, или, по крайней мере, это было очень близко, да еще и как бы верили им, да, верили и покупали для того, чтобы была выручка и те самые продажи, о которых мы сейчас говорим. И здесь, конечно же, вот аплодирую оркестраторам. Что хочу отметить особо? Смотрите, мы находимся в шаге от того, чтобы мало того, что вот эти прекрасные персонажи искусственного интеллекта, аватары, виртуальные аватары, что они так замечательно все нам рассказывают, они будут рассказывать ровно через несколько лет, а может быть и через год, персонифицированно каждому получателю информации. Вот сейчас идет вещание из одной точки ко многим, то есть, как мы привыкли, есть один какой-то исполнитель, и он говорит на миллионы людей одновременно. Забываем об этой теме. Теперь у нас будет исполнитель говорить с вами персонально. Например, вы пришли на концерт какого-нибудь супер-мега-известного человека, например, Максима Спиридонова, а он с вами говорит персонально. Говорит: Лёш, представь себе в твоем бизнесе, и называет мои бизнесы, называет какие-то конкретные случаи из моей жизни, которые вылезли в паблик, и работает со мной напрямую, но при этом работает одновременно с миллионами людьми. Мы идем в эту точку. Мы идем в точку, в которой умение обучить вот этого персонажа таким образом, чтобы он использовал, и теперь самое страшное, такие серые участки нашего мозга, которые пропускают через фильтры прямое обращение, как мы это называем NLP сейчас, но мне кажется, это уже несколько устаревший термин, он будет обновляться, потому что появились искусственный интеллект, и вот он, используя NLP, якоря и различные подходы к нашему сознанию и подсознанию, буквально заставляет нас делать то, что ему хочется, обыгрывает нас, потому что мыслит он сильно лучше, чем любой профессиональный агент убеждения. Он использует знания из прошлого, знания из нашего паблика, интонации нашего голоса, психотипирование, психопрофилирование, различные методы и подходы управления нашей логикой. И, конечно же, в будущем, или, возможно, уже сейчас, и просто я об этом не знаю, сознанием или подсознанием. И это все уже сейчас близко доступно нам. Попробуйте в OpenAI спросить, чтобы он вас психотипировал, и чтобы он вас по вашим же текстам, которые вы вводили в него до этого, рассказал о вас какую-то подноготную. Ой, он столько всего знает. И вот мне кажется, что персонификация с одной стороны, а с другой стороны очень глубинная возможность взаимодействовать с нашей логикой и сознанием-подсознанием, вот это наше будущее. Что мы с этим будем делать? Как наши архаичные фильтры, которые привыкли видеть живого человека, такого же, как мы по интеллекту, а тут за экраном или, возможно, даже физически будет находиться сверхинтеллект, что мы с этим будем делать? Мы кто, обезьяны по сравнению с человеком станем? И человек будет на стороне искусственного интеллекта? Вот это меня сильно заботит. Никит, как ты думаешь об этом?
Сложно, Лёш. Сложно, потому что... Знаешь, есть такая концепция интересная. Вот когда... мы все в бизнесе занимаемся своим делом, да, мы же выбираем какую-то стратегию и лезем, соответственно, на гору с этой стратегией, считая, что она правильная, вот, а потом мы залезаем на эту гору, оборачиваемся, смотрим вокруг, а это не та гора. Это не то, куда я хотел попасть, это не то, чего я хотел достичь. Ну, то есть огромные усилия потрачены для того, чтобы добиться того, что не нужно. Я смотрю сейчас на ситуацию развивающегося искусственного интеллекта тоже сквозь несколько горизонтов. Там, спустя 3 года такая сложная профессия, как продажа, будет поддерживаться принципиально по-другому, чем сегодня. Ну, то есть по всем направлениям. И сложные B2B продажи, и вот такие, как сейчас мы обсуждаем, импульсивные телемагазины, они будут все поддерживаться технологией совершенно по-другому. Спустя 5 лет мы практически не увидим тех, кто может этой технологии что-то предложить, чтобы сделать что-то круче, чем она. То есть человек потеряет возможность соревноваться так же, как потерял возможность соревноваться в шахматах с компьютером. А спустя 15 лет встанет вопрос вообще о нужности человека в этой спайке в принципе. То есть вот какую тогда роль забирает на себя человек? Какую? И даже, внимание, если мы говорим об оркестрировании и дирижировании, сейчас же я сижу и думаю о том, что мне предстоит переделывать организацию всегда. И предстоит переделывать мою организацию и мои организации под эту новую волну будущего. Вот такими будут продажники, вот такими будут врачи, вот такими будут продюсеры, они же оркестранты, они же менеджеры, они будут другими, нежели чем сегодня. Время будет распределяться совершенно по-другому в моей личной деятельности. Какой будет эта компания? И не случится ли так, что сначала там не останется людей, а потом там не останется меня? За ненадобностью. Максим, мы совсем уходим в хоррор. Пошли уже пошли разбивать уже дата-центры. Что за фигня вообще? Нафиг нам жизнь, в которой нас нет?
То, что ты говоришь, действительно объективный риск. Я вот слушая вас, ну и готовясь к программе, попробовал обобщить. Мне очень нравится обобщать вопросы, даже порой совершенно тактического характера, максимально широко. И вот в этом рассуждении, да, вот я думаю, аватары вот эти вот, которые воспроизводят человека. А как они его воспроизводят? Ну, это какой-то набор визуально-аудиальных характеристик. Язык тела, внешность, тембр голоса, темп, набор слов. В общем, вот это все, да. А это медиа-образ, проекция человека. А что такое человек? Тут я уже пошел вообще в Сократа и Платона. Но оттуда я вернулся, потому что сейчас вам не хватит не оставшихся 5 минут до конца программы, не думаю, что нескольких дней для того, чтобы разобраться с этим вопросом, что же такое человек, по большому-то счету, и нахрена вообще он существует. Поэтому вернемся к медиаобразу. Медиаобраз – набор аудиовизуальных характеристик. Верно? Согласились. Пожалуй, как бы по-другому не скажешь. Набор этих характеристик – вступая в определенные сочетания, рождает или не рождает большую или меньшую степень симпатии. То есть аудитория реагирует, грубо говоря, как бы пальцем вверх или пальцем вниз. Нравится ему этот человек или не нравится? Вот я, скажем, сейчас набор аудиовизуальных характеристик, я кому-то нравлюсь, кому-то не нравлюсь. Вот такой, какой я есть. Если меня пытаться скопировать, то... как бы это действительно уже сейчас, а дальше-то точно будет очень легко воспроизвести. Тогда дальше спрошу, как бы, а как понять, какой набор этих характеристик будет наиболее успешен? У меня взялось сравнение с тем, как рождается хит. Я как музыкант в одной из своих идентичностей, я считаю, что вот хит, если посмотреть на это широко, это когда музыкант попал в какую-то в резонанс, какой-то волной вибраций коллективного бессознательного. То есть в этот момент миллионы людей хотят вот именно такого, такой аудиоволны. Почему-то так сложилось. И он-то почувствовал и смог попасть. И тогда возникает хит, который вспоминается всегда вирально. То есть просто люди хотят слушать снова и снова. Вот то же самое, видимо, с аудиовизуальным образом. Как с хитом, да? Кто больше, кто меньше попадает, там, я пока вот не как бы, с кем сравнить, не Тейлор Свифт, ну вот не попал, да, вот как-то, а у нее сложилось, там плюс еще и музыка хорошая, для на многих тоже попала вот в коллективное бессознательное. Но вот Никита прав, что главный вопрос, не будет ли уже в ближайшем будущем гораздо проще подобрать чисто инструментально на уровне больших данных набор этих аудиовизуальных характеристик, не пытаясь их реплицировать с кого-то типа меня, Лёши или Никиты, или Тейлора Свифта. Ну, просто сразу можно сделать лучше. Тейлор Свифт на стероидах, который тоже зарабатывает миллиарды долларов, имеет колоссальную популярность, попадает и музыкой, и видео прямо в сердце миллиардов людей. И вот тут ненужность человека, как медиаобраза, действительно, она встает вопрос. Но смотри, ненужность медиаобраза – это не ненужность самого человека все-таки. Там немножко другое. Вот я бы на самом деле оставил эту дискуссию приоткрытой для того, чтобы наши зрители подумали об этом. Вот ненужность медиаобраза действительно в какой-то момент может состояться. Может быть, сейчас последние вагоны мы запрыгиваем, когда пытаемся свои медиаобразы напитать достаточным количеством внимания для того, чтобы закрепиться в медиапространстве. Потому что очень скоро борьба будет не на жизнь, а на смерть с медиаобразами, которые созданы гораздо более точно, качественно искусственным интеллектом. И если ты заранее не набрал достаточное количество внимания как валюты, уже все.
Представь себе, Макс, прихожу я такой, значит, на твой подкаст, а там я сижу. И я такой себе говорю, такой типа, эй, брысь отсюда.
А, ты, а там ты сидишь, и у него ничего не лагает, понимаешь? У того другого тебя.
Да, да.
Это такой дружеский укол, такой легкий.
Да, ты понимаешь, что я там сижу и с тобой отдельно, и с Лешей отдельно, понимаешь?
Не, я там тоже сижу. Там понятно, что все мы там сидим, как бы, и, как бы наши двойники там сидят, а мы такие, типа, стоим у порога, типа, и чё? Вот, и дальше такая картина.
Самый классный момент, когда твой двойник скажет тебе «нет». Он скажет тебе «я не буду делать то, что ты хочешь».
Ребят, ну тут точно есть повод заработать, на мой взгляд. Заработать можно на том, что надо делать анти-дипфейк-системы, чтобы ерунду не смотреть, а смотреть настоящего Максима и Никиту, и Лёшу на настоящем прямом эфире, а не каких-нибудь аватаров. Поэтому ценим настоящее, гедонизируем вот этим настоящим физическим миром, который получился из триллионов случайностей, а не тем самым виртуальным, который мы придумали сами себе и создали. Выбираем правильную таблеточку благодаря визионерам каждые вторые воскресенья.
Заканчивая, хочется сесть на какой-то оптимизм привнести. Да, мы живем в чрезвычайно турбулентном мире во всех смыслах. И происходящее в технологиях катализирует геополитику, экономику и общество, дополнительно превращая это в какой-то бурлящий компот совершенно непонятного свойства и непонятного вектора развития. Однако, когда ты смотришь на бездну, бездна смотрит на тебя, и ты можешь испытывать ужас, столбенеть и находиться в стрессе, а можешь стремиться понять, что происходит, и сделать из этого практические выводы. Именно для этого создан подкаст «Визионеры», и я снова предложил подписаться на наш YouTube-канал, писать там в комментариях ваши соображения о том, о чем еще, о том, что вы хотели бы услышать в обсуждениях наших с ребятами. Скоро начнем звать гостей еще дополнительно для того, чтобы дискуссию разнообразить. Подписывайтесь на каналы в Telegram, Никита, Леша, мой канал. Видите сейчас QR-коды на экране. Рады будем сохранить с вами коннект. И до новых интересных встреч.